Пришли, поговорили, зачекинились. Программа «Чек-ин» на Радио ТВ.
Добрый день, это программа «Чек-ин». У микрофона Вика Бежина. А у меня в гостях сегодня доцент Донецкой академии управления и государственной службы при главе ДНР Таисия Гладченко. Таисия, добрый день.
Добрый день, Виктория. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очень приятно прийти на радио, и для меня это дебют.
Дебют на радио.
Дебют на радио, да.
Ой, ну это же прекрасно. И у нас сегодня тема еще очень интересная. Мне кажется, многие слышали о поколениях. Вот X, Y, бумеры, зумеры, все вот эти слова. Я думаю, точно так же многие не разбираются вообще, откуда это пришло, что это значит. Вот давайте так по порядку. Откуда вообще вот эта теория про разные поколения, что они отличаются?
Ну, давайте я попробую быть не очень академичной. И главное, чтобы всем было не скучно. На самом деле теория существует достаточно давно. К нам она пришла с опозданием, с очень существенным опозданием, по одной простой причине. И первоначально теория разрабатывалась для Соединенных Штатов Америки. Ученые трех различных государств из трех различных сфер – экономика, социология и генетика – рассматривали 300 лет поколений Соединенных Штатов Америки. И вывели такую очень интересную тенденцию, что на самом деле каждые 80 лет общие черты поколения, они повторяются. И что это на самом деле достаточно интересная такая теория. Казалось, что это будет исключительно для этого государства, но затем, спустя 20 лет, в других странах, причем удивительно было для всех, но это был Ближний Восток, а затем Азия, они проанализировали свои поколения, насколько это характерно для них, и оказалось, что это общая тенденция. На постсоветское пространство данная теория пришла уже к концу 90-х. В начале 2000-х ученые Российской Федерации решили проверить, насколько это работает вообще для пространства постсоветского, и оказалось, что работает. Единственное отличие – это то, что у нас эти поколения по своим возрастным характеристикам несколько сдвинулись на 4 года. Поэтому давайте начнем по поколениям, но предлагаю начать с самого молодого поколения. И я бы сказала, что с самого загадочного интереса и непознанного нами, потому что они только-только формируются и только-только вместе с нами появляются на свет.
Но прежде чем мы начнем, я хочу вам один вопрос задать. Циклично это значит, что в конце каждого столетия, то есть на протяжении каждого столетия есть так или иначе вот эти поколения, которые отличаются от своих там родителей, бабушек?
Нет, дедушек. Они отличаются все поколения, но каждые 80 лет происходит такая вот, поведенческий дубль, давайте скажем так, общая тенденция для тех или иных поколений. Но я вам сейчас подробно расскажу, как это выглядит. Например, самое молодое поколение, которое у нас на сегодняшний день существует, это так называемое поколение Z. Во всем мире уже даже столкнулись с таким понятием, как поколение Z 2.0, и ученые уже пытаются прогнозировать, каким будет поколение Альфа. Можете себе представить?
Альфа – это уже следующее.
Это уже следующее, да. И все говорят о том, что это будет поколение, так называемое квантовое поколение. Пока у нас есть поколение Z, удивительное название для них – это то, что очень многие отмечают, это название, которое дали им специалисты и ученые Российской Федерации, их назвали «поколение Родины», потому что после своих родителей, предшественников, которые были сторонниками вот такой вот глобализации людьми мира, это поколение скажет «да нет». Давайте-ка мы, наверное, немножко границы назад вернем. Давайте мы начнем все-таки восстанавливать нашу национальную идентичность. Давайте мы не будем как все, потому что очень хотелось бы отличаться вот во всем на самом деле. Но о нем чуть позже. Предшествует им поколение Y, поколение, которое на сегодняшний день начинает выходить в активное такое пространство, и поколение, которое уже заявило о себе, потому что оно самое протестное на сегодняшний день. Это то поколение, которое выходит на улицы. То
поколение... По годам рождения мы можем как-то
по годам
говорить?
Рождения. Это 84-й, 2004-й годы рождения.
То есть это как раз сейчас самая
молодежь.
Вот
да, это молодежь, это самая активная, самая такие действенная, деятельная. Больше того, на сегодняшний день уже все специалисты в области экономики говорят о том, что вот это поколение изменит, они вообще подорвут рынки. Почему? Потому что они просто-напросто заставят очень многие отрасли уйти в небытие. Ну, например, это поколение не будет покупать жилье, они его будут арендовать.
Жить на съемных.
Да, они будут съемное жилье, они его будут арендовать, потому что это поколение не может сидеть на месте. Они живут где-то 3-5 лет, и дальше им здесь становится скучно, им интересно, а как же в другом месте. Это поколение не будет покупать дорогие автомобили. Это поколение не будет покупать такую вещь, как Harley, да, вот мотоцикл. Потому что не из мечты отдавать такие деньги за мотоцикл, если можно купить на самом деле какой-нибудь электроскутер и быстренько куда-нибудь...
И меньше денег,
меньше
и удобнее,
денег,
да.
И очень быстро, и очень мобильно, а главное, его можно там положить, взять с собой там, я не знаю, куда угодно, в любое помещение, а не думать о том, куда же поставить это вот... эту реликвию, да, и они не будут отдавать столько денег за такие
так,
вещи.
Так, а все-таки статусность как-то сохранится?
Нет, не сохранится, потому что для этого поколения статусы не существуют. Вот это самое сложное, что нам приходится всем на сегодняшний день испытывать и претерпевать, потому что для этого поколения не существует статуса. Им все равно, вот я беру сейчас, например, вуз, да, им все равно, вы доктор, профессор, академик, или вы старший преподаватель или ассистент, для них все равно. Они оценивают не ваши достижения профессиональные, они оценивают, вы вообще человек или нет. Насколько вы на самом деле соответствуете тому, что вы себя представляете.
Это какие-то моральные качества взаимодействия с людьми.
И моральные качества в том числе. То есть они, во-первых, они хотят максимального приятия, то есть они требуют от всех, чтобы их принимали такими, какие они есть.
Ну и поэтому, возможно, бодипозитив, принятие всех не таких людей тоже этим обусловлено, что впереди этих движений молодые люди?
Да, да, да. Причем они поколение моды. Они поколение масштаба. Для них очень важно себя масштабировать. Вообще, это ключевое понятие для них – это масштаб. И на самом деле они очень ранимы, потому что они привыкли к вот этому моменту, что их хвалят. Они привыкли… Во-первых, это поколение, которое уже на 60% живет в виртуальном пространстве. И они привыкли жить вот в этом статусе лайков и дизлайков.
И если оценивать себя по этому.
Конечно. То есть, если им не ставят лайк, все, у них депрессия, они уже, все, мир рухнул. Мне приходится порой сталкиваться с ситуацией, когда ты видишь студента или молодого человека вот в плохом настроении, вот чуть ли не со слезами на глазах, но вот все, мир разрушился, ты у него спрашиваешь, что случилось, да? А эта юная красавица, она говорит вам о том, что мне уже 2 дня никто не говорил, что я умница.
Правда такое бывает?
Безусловно. Поэтому вот, но почему я говорила про поколение Z, да, почему нам с ними будет нелегко, и нам нужно думать, что мы будем делать, предпринимать какие-то шаги, потому что поколение Z у нас живет в виртуальном пространстве уже на 90%. Они фактически живут только там.
Ну, то есть это и работа будет там,
это и работа там, и обучение там, и друзья там. И самая большая сложность заключается в том, что они не умеют жить в физическом пространстве, от слова совсем.
А главное... А как это будет выражаться, неумение жить в физическом пространстве?
Смотрите, как это будет выражаться? Это уже выражается, и выражается, например, в следующем. Они поколение геймеров. Ну, то есть, если, например, поколение Y, да, они большую часть времени проводят в социальных сетях, мессенджерах, они там Инстаграм, да, и, собственно говоря, ну, скажем так, ТикТок там, да,
ну,
то есть,
ну, соцсети, соцсети. По большей части,
да. Да, они, ну, то есть, вы знаете, как раньше там студентам говоришь, найдите информацию и напишите реферат. Мое поколение, да, представителем которого я являюсь, это поколение X. Что мы будем делать? Да? Мы зайдем, ну, как говорится, Google в помощь, да, в некий поисковик, зададим тему и начнем смотреть все предложенные нам ссылки. Причем, если вы достаточно настойчивый человек, да, то вы уйдете за 20-ю, за 30-ю, ну, в моем случае за 100-ю, за 200-ю, потому что, ну, мне нужна хорошая, проверенная качество информации. Я буду ее анализировать. То поколение Y, они этого делать не будут. Ну, в лучшем случае, они посмотрят первых 5. Отличники, ну, наверное, дойдут до 10. И закончится это тем, что они в соцсетях напишут в группе «Народ, киньте ссылку, тема такая-то». И они воспользуются первой пришедшей им ссылкой. И они не будут подвергать ее критическому анализу.
А что-то с этим можно будет сделать? Или если ты вот замечаешь за собой, ты понимаешь, что да, ты поколение Y, и да, первые 5 ссылок — это must have, как говорится. А что с этим делать? Ну, просто механически заходить и проверять информацию?
Да, механически заходить и проверять информацию. Другого варианта нет.
Просто мне кажется, это же влияет и на отбор информации в плане новостей.
Это влияет на все. Это влияет вообще на все поведенческие моменты и смыслы. Именно поэтому это поколение идет, это поколение уже такой вот откровенной пропаганды. Обратите внимание, у нас ушла смысловая реклама. У нас вся реклама на сегодняшний день, если вы хотите достичь какого-то успеха, она строится на такой простой формулировке. А ты с нами, а ты на волне, а ты купил, а ты уже там, значит, зашел, принял участие и так далее, и так далее. То же самое происходит. Вот, их интересуют только те события, их интересуют только те мероприятия, где соберется огромное количество людей. Вот если там, вот как вчера на площади, 70 тысяч, я должен быть там. Потому что, ну как я скажу своим друзьям, да, что меня там не было. Это что ж такое будет? Понимаете? Вот в этом вся сложность. И поэтому не движущая сила каких-то протестов, движущая сила каких-то революций. Именно поэтому. Потому что они не подают критике информацию. Им не нужно разбираться, оратор прав или не прав. Они на самом деле выбирают этого оратора. У них существует только три варианта. Да? То есть насколько человек красноречив, насколько он ярок, да, и очень часто они ведутся на авантюристов.
Ну, то есть, если человек просто хорош собой, выходит,
хорош собой, он моден, это главное слово. Он сейчас в тренде, он сейчас модный. Как я могу выпасть из моды? Мне же не будут ставить лайки, я же буду не со всеми. Важен масштаб, они себя масштабируют. Еще очень важный момент в связи с этим, который нужно понимать, это то, что у нас поколение Y, поколение Z, это вот первое поколение, которое развивается не по вертикали, а по горизонтали.
Что это значит?
Это значит, что для них статусы не важны, они не планируют свою карьеру в достижении должностей все выше и выше. Для них очень важно, да, это вот охват. Как можно
то
больше.
Чем больше профессий ты умеешь.
Чем
знаешь.
Больше профессий ты освоил, чем в большем количестве компаний ты работал. А все началось ведь с чего? Да? Все началось с того, что родители на самом деле по отношению к каким поколениям, они что делали? Да? Они детей вводили в студию. То есть он
кружки
должен ходить
в кружки, разные, да,
в студии и так далее, и так далее. И они, для них на самом деле важен не сам диплом и не те знания, которые дало то или иное учебное заведение, а это коллекционирование дипломов. Когда они с гордостью рассказывают о том, что у меня 5 высших образований, я закончил там курсы такие, вот такие, не такие. Я пойду, условно говоря, там на какого-то лектора не потому, что он действительно дает хорошие знания, потому что он моден, его все знают. Вот в чем сложность.
А все-таки, Таисия, мы с вами как-то говорим о негативных явлениях, но, наверное же, есть и плюсы у поколений Y и Z.
Нет, плюсы есть у всех, и я хочу, чтобы мы с вами сразу договорились, да, нет каких-то хороших и плохих. Все замечательные, все прекрасные.
Ну, то есть это то просто, с чем нужно
работать. Это то просто, с чем нужно работать. И на самом деле то, какие они, это наша заслуга или наша вина. Они не сами по себе такие. это мы их такими сделали. И если у нашего ребенка плохие коммуникативные навыки, то, наверное, это потому, что вместо того, чтобы с ним пообщаться, мы ему в руки дали гаджет и сказали: подожди, поиграй, мне некогда. Мне некогда с тобой поиграть в игрушки, да, вот сядь и поиграй в компьютерную игру. Вторая особенность, и мы это должны понимать и должны учитывать, на изменение поколения их поведенческих вещей влияет скорость изменения информации.
Расшифруйте тут.
Смотрите, скорость изменения. Скорость изменения. Вот если раньше, да, вся информация черпалась из опубликованных источников, да?
То есть физические какие-то
физических источников, да, газеты, книги и прочее, да? То есть они не менялись так часто, они не переиздавались так часто, они не выходили с большой периодичностью. Ну, условно говоря, там какой-то детский журнал выходил один раз в месяц.
Ну да, я еще помню это время.
Да, ну то есть вот был такой факт. Или, например, для того, чтобы посмотреть мультфильм или посмотреть какую-то детскую передачу, ты должен понимать, что передача будет в воскресенье в какое-то определенное время, ты его ждал.
Ну, нужно было еще открыть программу.
Открыть программу, найти, почитать и, соответственно, смотреть на часы, зафиксировать это время и понимать, что она начнется через какой-то промежуток времени. На сегодняшний день мне не нужна программа, мне не нужно смотреть на часы. Я могу в любой момент зайти в интернет и это посмотреть. И новости там меняются ежесекундно. И мне не нужно ждать, когда пересдадут учебник. Потому что статьи по той или иной тематике, они появляются, ну, каждую минуту. И информация обновляется. И мы говорим о том, что мы же сами говорим о том, и студентам в том числе, что у вас в списке литературы должны быть источники не более чем за последние 5 лет. Возникает вопрос, а что, Платон уже не актуален? Сократа читать уже не нужно? Мы перестали читать первоисточники. Мы к ним уже не апеллируем. Мы читаем то, что уже кто-то переосмыслил, некие такие критические статьи. Более того, у нас в школах на сегодняшний день уже само произведение от начала до конца дети крайне редко читают. Это если родители настаивают, да, и ведут ребенка к этому. А так есть хрестоматия.
Да, есть краткий пересказ, но есть... мне кажется, это давно существует. Еще в книжечках издавались такие.
Да, это уже было в моем поколении X, да, это вот 64 по 84 годы рождения. Но, собственно, мое поколение уже достаточно... Это мое поколение последнее, которое развивается еще по вертикали. Почему? Потому что, когда оно пришло на работу, предыдущее поколение ему сказало: так, все, забудь все, чему тебя учили, сейчас мы тебе расскажем, как ты должен жить.
Ну, кстати, сейчас это встречается все еще все реже.
Да, потому что меняется работодатель, возраст работодателя, и, соответственно, уже на сегодняшний день работодатель идет по принципу: я сделаю все, лишь бы ты только работал, в конце концов. То есть мы отказываемся уже от корпоративной культуры, мы говорим, у нас есть целые отрасли, где им разрешают приходить на работу когда угодно, в чем угодно, им создают условия, что они могут там с собой принести свое домашнее животное, работать не сидя, а лежа, не за столом, там, а в каком-нибудь, на каком-нибудь мягком диване, лишь бы он только работал.
Ну, до нас еще это не дошло, конечно.
Ну, у нас с вами несколько другая сфера, но если мы говорим с вами об IT-сфере,
да,
о каких-то креативных индустриях, то, ну, там
Google,
уже...
Яндекс, там,
да, Google, Яндекс,
дом,
да,
отдельный,
и не только.
Второй.
Да, да.
Давайте подробнее поговорим о поколении X. Это предыдущее, предшествующее поколению Y. Что здесь характерно для людей?
Вы знаете, очень интересная вещь. Ну, вот я уже сказала о скорости смены информации. Вот смотрите, в чем фокус. Самая важная вещь, которую нам с вами нужно понимать, и к которой мы не готовы. Ну, в первую очередь, я не готова в сфере образования. Это то, что... Вот смотрите, поколение X – это поколение, которое могло зафиксировать свое внимание на какой-то информации, на каком-то событии в течение 15 минут. Именно под это поколение были придуманы экспресс-лекции, опорные конспекты, тренинги, то есть когда вы даете интенсивно материал, чтобы это было быстрее, мини-лекции какие-то, да, то есть за 45 минут у вас 15-минутная мини-лекция, затем какое-то задание на отработку этой информации в качестве навыков, ну и так далее, и так далее. То есть это очень такие эффективные вещи, то есть когда мы разбиваем учебное время, рабочее время на 15 минут. Поколение Y – это у нас поколение 2 минут.
2 минуты можно концентрироваться, потом
да, 2 минуты они концентрируются, если, вот я называю для себя профессионально, да, зашел, не зашел. То есть вот либо ты за 2 минуты их взял, либо через 2 минуты они уже сидят в своих гаджетах или вообще там занимаются чем угодно, и до следующего момента, когда ты их сможешь еще раз взять, 21 минута. Поколение Z это, то есть к этим я еще понимаю, как нужно заходить. Ты ничего не успеешь сказать, да? Здесь вопрос, насколько ты внешне зашел, не зашел, да? То есть вот какие ты произвел на них, какое ты на них произвел впечатление. Впечатление, понимаете? Они вас как встретили, то есть или они тебе поставили лайк, да? То есть, знаете, вот пригласили к себе в друзья в соцсеть, или они тебя не приняли, да, и вот игнор.
А отличие от поколения X в этом случае, тогда лектору не нужно было
Тогда лектор приходил со статусом, и очень важно было, насколько он профессионал. То есть мы уже сказали,
то, насколько у него развито ораторское искусство,
насколько у него развито ораторское искусство, его статус, то есть вот как, ну, простите меня, да, в те времена доктор-профессор – это была величина, это… Ну, что это такое, на «вы» и шепотом, и чтобы… Вообще, чтобы зайти на кафедру, ты 15 минут стоял под кафедрой, собирался с мыслями, потом стучался и робко заходил. На сегодняшний день, да, студенты входят как? Ну, вот, легко и непринужденно. И главное, чтобы они, в принципе, знали, как зовут преподавателя и как он выглядит на самом-то деле.
Это главное.
Да, вот это немаловажный фактор. Поколение Z, ну я же говорю вот всегда для себя, что к поколению Y я еще понимаю, как идти и как заходить. С поколением Z вообще все очень сложно, потому что время фиксации внимания 8 секунд.
8 секунд, это с 2004, да?
С 2004 года, 8 секунд.
И вот здесь становится… А что на это повлияло? Доступность гаджетов?
Доступность гаджетов. Доступность
А если мы делаем, ну, условно искусственные какие-то обстоятельства для человека, можно ли как-то добиться того, чтобы его внимание концентрировалось дольше? Если, например, до 3 лет не давать гаджеты?
Дело не только в гаджетах. Смотрите, на это еще влияет очень такой немаловажный фактор – это скорость передвижения.
Скорость передвижения человека?
Вообще человека.
А, то есть скорость ходьбы.
Ну, не только ходьбы. То есть, вот смотрите, на сегодняшний день родители с детками достаточно маленького возраста, ну, практически новорожденными, да, они с ними ездят в автомобиле. Mm-hmm. И вот здесь есть очень такой простой физиологический секрет. Это то, что до года у человека формируется визуальное восприятие информации. Если вы обращали внимание, то до года дети спят с полуприкрытыми веками. Это означает, что за год жизни природа очень мудро в этом отношении устроена, Господь Бог вот так вот наделил человека таким разумом, что до года ребенок формирует свое визуальное восприятие информации. Он вообще всю систему восприятия информации формирует, но в частности визуально. То есть до года он запоминает цвета, оттенки, формы, он запоминает лица, да, отсюда формируется, ну, вот эмоциональный интеллект. Он учится, ну, то есть он считывает, учится считывать эмоции на лице других людей, он запоминает объекты, которые он видит, разные времена года, соответственно, разные цветовые характеристики, разное время суток, еще раз подчеркиваю, даже когда ребенок спит, он эту всю информацию считывает. И вот теперь смотрите, раньше мы наших детей, да, носили на руках и выходили, соответственно, то есть скорость вот этого считывания информации, она была, ну, собственно говоря, давайте так скажем, 5 километров в час, хотя я думаю, что еще меньше. Затем мы начали ребенка помещать в коляску, соответственно, ну, где-то начали ходить быстрее. А затем мы начали ездить на автомобилях. А затем менялась скорость передвижения этих автомобилей. А сейчас уже родители многие со своими детками летают в самолетах, они ездят поездами, и эта скорость еще увеличивается. Соответственно, они привыкают к тому, что информация должна очень быстро меняться. И дело здесь не только в гаджетах, и не столько в гаджетах, сколько в скорости передвижения. Вот это ускоряет вообще процесс мышления и восприятия информации. Так вот, помните, я вам говорила, да, у нас есть поколение Y, которое в соцсетях и мессенджерах. Так вот, у нас поколение Z, его нет в соцсетях. Его нет, практически нет в мессенджерах, и мы их что-то должны туда завести.
А где мы тогда найдем Z-поколение?
Нужно искать в сетевых играх. Это геймеры. Это поколение, которое играет в компьютерные игры. Второй момент – это, если мы говорим о мессенджерах, то это на самом деле уже такие вещи, как TikTok. Когда меня спрашивают, какой самый лучший Инстаграм для поколения Z, я им говорю, это TikTok.
Ну да.
Потому что это 15 секунд.
Ну, в принципе, в Инстаграме тоже 15 секунд сторис, но…
Ну, сторис 15 секунд, но давайте скажем так, в принципе, это минута. Это минута. Я могу сказать, что я первое видео училась писать для Инстаграм в течение минуты, я это делала 4 часа. Я текст писала и с хронометражом стояла, потому что, ну вот, я привыкла говорить дольше, и мне так быстро, я так быстро не успеваю. Это все, это скорость работы мозга. Так вот, у этих поколений она выше, и с каждым поколением она становится все выше. Вы знаете, я обычно шучу и говорю, вот если сравнивать поколение с некоторыми там вещами, да, то поколение X – это поколение микрокалькулятора. Ну, вот такого хорошего микрокалькулятора. Ну, вот вы вряд ли помните, но вот был такой микрокалькулятор, электроника 385, по-моему. Ну, это вот, на котором можно было там, я не знаю, интегралы считать.
А, ну, может, я, конечно,
и логарифмы, еще… да. Ну, то есть вот… ну, максимум, да, мы можем говорить о том, что это первые компьютеры. Ну, самое-самое-самое-самое, да, но это вот, ну, это первый Pentium, да, ну, вот чтобы… Если мы говорим с вами поколение Y, мы говорим о том, что это, ну, это 2.0, да, это вот двухъядерный компьютер. А если мы говорим о поколении Z, то это 4 ядра, и дальше в зависимости от того, насколько это будет получаться. Мы должны с вами помнить, вообще, независимо от любого поколения, мы должны с вами помнить очень простую вещь. Все дети, без исключения, все 100%, независимо от их физического здоровья, они все рождаются гениями. И… ООН посчитала, что к 15 годам вот эти свои качества гениальности остаются только у 12% людей.
От чего это зависит? Можно ли как-то вычислить хотя бы приблизительно?
Зависит это, конечно же, от того, какие навыки, какие компетенции мы у ребенка развиваем. То есть как мы его развиваем, что мы ему даем. Вот это очень важный момент, очень важный. И от того, что мы своему ребенку не уделяем внимание коммуникационное, то есть мы с ним не играем, мы с ним не говорим. Вот я всем говорю, что аудиальное восприятие информации у человека формируется по одной простой вещи. Поет ли ему мама колыбельные песни? Больше того, если вы когда-нибудь поинтересуетесь, вот просто, я просто задалась такой целью. Очень сложно найти сборник колыбельных песен. Почему, да, вот казалось бы, ну, есть же там народные песни там и так далее. Почему сложно найти колыбельные песни? Потому что в те времена у каждой мамы для каждого ребенка была своя разная колыбельная песня. Почему? Потому что в колыбельной песне должно звучать имя ребенка. И дальше у него формируется вот этот вот навык. Имя, информация – это для меня. Причем должен быть живой голос, прямо направленный для этого ребенка.
Живой голос – это от человека, не от компьютера.
Да, от человека, не от компьютера. Не от магнитофона, не от радиопластинки, именно от человека. Давайте вспомним, какое поколение у нас последнее перестало петь колыбельные песни. Мне мама, слава тебе Господи, еще пела. Поэтому я на слух информацию воспринимаю очень даже.
А сказки
неплохо.
Колыбельные — это близкие
Смотрите,
вещи?
Сказки мы все-таки начинаем ребенку рассказывать чуть попозже. А колыбельную мы начинаем пить с рождения. Вот с момента, когда он только родился. Причем очень важно, какое именно имя вы используете. Потому что, вот представляете, вы поете там колыбельную песню и называете ребенка уменьшительным ласкательным именем. Ну, я не знаю, там, моя... Ну, сложно сейчас сказать, да?
Там,
ну,
Олечка,
моя
Машенька.
Моя Олечка, Олечка, Машечка там и так далее, да? Потом это Олечка, Машечка, Мишенька, Коленька и так далее, и так далее. Подрастают, они становятся взрослыми, им там 12, 13, 14 лет. И вы понимаете, что ваш ребенок вырос, и пора к нему обращаться иначе. Вы ему, условно говоря, кричите из кухни, там, скажем, не Коленька, да, а Коля, иди там кушать или мой руки. Ваш ребенок не реагирует. И вы говорите, какой трудный возраст. На самом деле все очень просто. Вы сменили пароль, а систему в известность не поставили.
Кстати, а в таком случае я уже от многих своих друзей и знакомых слышала, что обращение полным именем к человеку очень от родителя так создает дискомфорт, потому что такое впечатление, что вот сейчас тебя будут ругать. Это тоже связано с тем, что...
Нет. Будут ли тебя ругать или нет, зависит на самом деле от других вещей. Если мы говорим об эффективности воспитания и вот этого контакта между родителями и детьми, существует очень простое правило – правило 10 секунд. Например, ваш ребенок, вы его встречаете там в детском саду, я не знаю, там на улице, из школы забираете и так далее, это правило 10 секунд, да, что это означает? Ну, первый момент – вы должны опуститься на уровень ребенка, то есть присесть. Да. Второй момент, вы видите ребенка, да, вы должны ему посмотреть в глаза. Ну и в идеале вы его должны обнять. И только после этого вы должны с ним говорить. Второй момент, когда вы приходите, скажем, в детский сад за ребенком или в школу за ребенком. Вот здесь тоже очень важный момент, на чьей стороне вы стоите. Ну, скажем, вы приходите, а в детском саду или в школе воспитатель или учитель вам говорит о том, что ваш ребенок там себя плохо вел, и так далее, и так далее. Вы на чьей стороне стоите? Вы стоите со стороны ребенка или вы стоите со стороны педагога?
А именно физически стоите?
Физически стоите, да, физически. Вы должны стоять со стороны ребенка. И тогда он будет понимать, что вы рядом. Он будет ощущать вашу поддержку, что вы вместе, вы единое целое. А не вы какой-то там, вы такой же, как учитель, да, и вам, собственно говоря, на меня... И на мои переживания, на мои какие-то вещи все равно. А когда вы стоите со стороны ребенка, вы говорите, хорошо, мы дома поговорим, мы разберемся в этой ситуации, но вы стоите на стороне ребенка. И это означает для ребенка, что когда вы придете домой и будете говорить на эту тему, вы будете в первую очередь слушать его, а затем сопоставлять информацию, что вам сказал педагог и что вам говорит ребенок. Он будет чувствовать, что вы не чужой человек, вы часть его, вы единая часть. Вот на этом базируются отношения между поколениями. А мы очень часто становимся на сторону, физически становимся на сторону других людей. Мы смотрим на нашего ребенка с высоты своего роста, и ему приходится смотреть на нас, высоко подняв глаза и запрокинув голову, и чувствовать себя, что ты недостоин, ты не дорос.
Отслеживали ли это как-то между поколениями? Как родители взаимодействовали со своими детьми? Вот в случае поколения X, Y, Z.
Ну, смотрите, поколение X — это поколение детей с ключами на шее. Их родители работали. Соответственно, ребенок был предоставлен себе. Им одевали ключ на шею, да, чтобы он его не потерял. И дальше он проводил время во дворе. Его формировало общество. Ну, я вам приведу такой простой пример, банальный. Меня отдали в ясли в 7 месяцев. Ну, потому что родители, папа в этот момент проходил срочную службу в армии, а мама работала. Соответственно, ну...
То есть тут тоже не очень много времени.
Не очень много времени, было. Соответственно, уже возникает вопрос, как много времени я найду для своих детей. Потому что я все время нахожусь вот в этом режиме общества, в режиме статуса в обществе и так далее.
Ну, то есть, если ты был предоставлен сам себе, то есть большая вероятность, что и твоему ребенку ты не будешь уделять много времени.
Безусловно. Нет, ты будешь, например, если ты там грамотный человек, ты будешь осознавать то, что это нужно делать, конечно же, ты будешь стараться. Но вот здесь вопрос о том, насколько ты готов от всего отказаться. Наверное, не готов, потому что ты же хочешь дать своему ребенку лучшее. И в этом сложности. А предыдущее поколение, да, по отношению... то есть каждый раз у нас ситуация возникала в том, что мы достаточно... У нас мамы пошли на работу, и дети оказались, в общем-то, уже предоставлены либо обществу, либо... Ну, обществу, да, неважно какому. Улица, там... более какие-то социализированные моменты, то есть это общество, его воспитывает уже общество, и он учится контактировать с обществом. Семью он видит уже крайне мало.
А можно ли надеяться, что последующие поколения, ну, в частности, поколение Z, учтет предыдущие вот эти недоработки и будет как-то по-другому относиться к своим детям, или поколение Y будет, ну вот за счет этой толерантности и желания не соответствовать предыдущему поколению, быть более внимательным к своим детям?
Я думаю, что от поколения Y не стоит ждать вот таких больших перемен, потому что это поколение моды. Пока моды у нас на вот семейные ценности особо не наблюдается. А вот поколение Z, они уже не материальное поколение, они будут ценить, например, вещь не потому, что она брендовая, не потому, что она стоит там больших денег, а потому, что это, например, чашка моего деда. Они будут ценить, условно говоря, вот этот продукт, потому что вот так готовила моя бабушка. Потому что это сделано по рецепту моей бабушки или по рецепту вообще моей прабабушки. Для них очень важны будут традиции. Очень важны нематериальные ценности. Но зависит это от очень важной вещи. Поколение Z нельзя обманывать. То есть мы должны быть искренними.
То есть если считывают?
А?
Они это сразу понимают,
да, они это считывают вот за эти 8 секунд. То есть если ты говоришь о том, что ты, что человек должен быть честен, возникает вопрос, насколько честен ты. Если ты говоришь о том, что нужно переходить через дорогу на зеленый свет, то возникает вопрос, а переходишь ли через дорогу на зеленый свет ты? Если ты нарушаешь правила дорожного движения, ну так а зачем ты тогда меня учишь чему-то другому? Вот здесь мы с вами попадаем в очень такую непростую задачу. И если вы их обманули, вот особенность этого поколения в том, что если вы их обманули хотя бы один раз,
то все, доверие не вернуть?
Доверие практически невозможно уже вернуть. Поэтому вот здесь очень сложность заключается в том, что когда и требования, например, там, к педагогам на любом уровне заключаются в следующем. Если для поколения X очень важно было, насколько ты профессионал, неважно, только в области теории или теории практики, но ты профессионал, для поколения Y было важно, чтобы ты знал и теорию, и практику, то для поколения Z здесь важным является следующий фактор. Расскажи, покажи, сделай. Не нужно рассказывать о том, что нужно сдать нормы ГТО, ты их сдай. Мне не нужно рассказывать о том, что это вот на самом деле готовится вот так. Ты приготовь. Именно поэтому, вот, казалось бы, вот поколение с клиповым мышлением, да, то есть 8 секунд, они могут смотреть часами лайфхаки, да, и смотреть, как кто-то что-то делает. И особенность заключается в том, что, вот, скажем, это поколение выбирает для себя учителей по следующему моменту. Это или кумир, ну, то есть непререкаемая некая личность, да, то есть вот они возвели его в статус кумира, такого вот, ну, чуть ли не божества. Это или авантюрист, причем чем больше авантюра, тем быстрее они ее примут. Да, они потом разочаруются, но это будет потом. Либо ты мастер. Вот это ключевой момент, мастер. Приходя к ним и обучая их чему-то, ты должен быть мастером. Мастером в своей сфере.
Если не дотягиваешь, то...
Если не дотягиваешь, то ты должен как минимум это честно признавать и быть готов к тому, что он поучится у тебя и пойдет к следующему мастеру. И это считывается, считывается моментально, и вот здесь нужно быть искренним. Твой статус заключается именно в этом, то есть насколько ты мастер. Это дает большую надежду и вселяет очень большую надежду. Ну, они будут идти учиться не просто в какое-то учебное заведение, они будут идти учиться не просто, скажем, какому-то виду деятельности, они будут учиться у мастера и стремиться научиться у мастера. Именно поэтому они сейчас при всей своей там клиповости и прочих-прочих моментах, они готовы смотреть и слушать человека, которого они считают мастером.
Ну, мне тогда кажется, что все получится, и не все у нас потеряно.
У нас вообще ничего не потеряно. Мир прекрасен, жизнь удивительно прекрасна, и ее нужно воспринимать на позитиве. И мы должны уметь радоваться каждому человеку, каждому, всем тем, кто нас с вами окружает, а не искать в них недостатки. Мы должны находить в них то, что нас объединяет. А нас объединяет общие традиции, нас объединяет общая территория, нас объединяет большущая культура. И главное, мы должны быть искренними.
Таисия, спасибо вам большое за очень интересную лекцию. Теперь, мне кажется, я и вот все слушатели, которые были с нами, могут хвастаться тем, что знают эту теорию, рассказывать ее всем. Это и планирую делать.
Спасибо огромное. Надеюсь, не утомило, было не очень скучно.
Было совсем не скучно, это я вам вот честно говорю.
Здорово.
Надеюсь, что еще встретимся в стенах студии Радио ТВ.
Буду очень рада.
Нашим слушателям я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была доцент Донецкой академии управления и государственной службы при главе ДНР Таисия Гладченко.
Пришли, поговорили, зачекинились. Программа «Чек-ин» на Радио ТВ.